Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так начинается наша передача. В общем, ничего особенно нового нет. 11 часов утра, среда, радио Теос, которому я бесконечно благодарен тем, что уже вот много-много лет выходит передача «Своя колокольня». Ее автор и ведущий Глеб Линский. Всех вас приветствую в нашем эфире. Как радиослушателей, так и телезрителей, которые видят нас с помощью нашей видеотрансляции. Так что действительно как-то меняются времена, и радио, и теле, зрители, слушатели, все это у нас получается вместе. Ну и, конечно же, не могу вот просто вот сказать, не сказать об этом, но я хорошо помню время, когда все эфиры, даже телевизионные эфиры, могли быть только в прямом эфире, но при этом дозвониться в эфир, ну, как бы сказать, было вообще просто, это не то, что невозможно, это было нельзя. А теперь, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Звоните, пишите, описать можно на нашем сайте teos.fm, там есть кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Ну и, конечно же, как обойтись без Вайбера и Ватсапа для того, чтобы позвонить туда или написать сообщение? Плюс 7 977 850 0996. Сегодня у нас в гостях Елена Павловна Шарапова, которая уже была в нашем эфире. И поэтому сегодня мне даже Елене Павловне не нужно было объяснять, как добираться до нашей радиостанции. В общем, Елена Павловна, здравствуйте.
Доброе утро.
Как настроение, как здоровье, все ли хорошо?
Ну, настроение хорошее. Я думаю, весна наконец приходит к нам в город долгожданная в конце апреля.
А мне показалось, что она сегодня ушла. Нет, то есть она так зашла, посмотрела на Петербург, восхитилась его красотами и подумала, что нет, все-таки в Москву, как три сестры чеховские. Вот, знаете, кстати, меня вот по поводу трех сестер всегда поражала одна вещь. Есть в нашем русском народе такая, ну, какая-то такая черта интересная. В Москву. Взяла билет и поехала, правильно? Три билета до Москвы, пожалуйста, там, хорошо, и взял, поехал, и все, больше нет, надо вот комплексовать в Москву. Так что, слава богу, что у нас и в Москве наше вещание, и не только в Москве, и поэтому сейчас мы с вами находимся сразу в очень многих городах и в очень многих семьях, и, в общем, нас слышат. Мы сегодня, вот как Александр Анисимов, наш звукорежиссер и автор и ведущий программ, сегодня говорил сейчас, когда о анонсе нашей передачи, говорил о книге, как источнике знаний и так далее, я сразу вспомнил несколько таких штампов, которые говорят о книге. Кстати, я вас забыл представить, потому что почему о книге-то? Елена Павловна Шарапова, глава издательского центра отдела религиозного образования и катехизации нашей Санкт-Петербургской епархии. Правильно я все сказал? Ну вот. Хотя все время подумывает сказать дом, издательский дом, понимаете.
Пока не доросли, у нас еще совершенно молодой центр такой вот.
Ну, как молодой?
Ну, у нас было обычно направление издательский сектор. Направление, одна из направлений работы отдела образования. Но вот буквально год, как нас вывели в такой центр отдельный, и мы как-то вот стараемся работать, чтобы как-то укрупниться, чтобы как-то уже как-то заявить о себе. И я вот даже сегодня думаю, что мы расскажем о своей работе в этом направлении. Вот, и до дома еще пока не доросли, ну, надеемся.
Ну да, все-таки есть куда расти, и, в общем, я так понимаю, что в будущем году, когда мы с вами увидимся, я все-таки уже правильно оговорюсь и скажу в издательский дом.
Дай Бог.
Да, хорошо. Ну, знаете, опять-таки, напомню такие расхожие штампы, которые связаны с литературой, книгой вообще. Это, ну, во-первых, это анекдот, который звучит давно и упорно. «Кефир и гантели – лучший подарок книга». Ну, то есть, имеется в виду, что на уровне с кефиром и гантелей, в общем, книга – это такой, как бы, расхожий, что называют, подарок. Второй это анекдот был, что подарим там Васе книгу, книга у него уже есть. Я помню время, когда на, на макулатуру, значит, соответственно, можно было макулатуру обменять. Но я помню, на что. Вот вы помните, на что меняли?
На Дюма меняли.
Так, еще?
На Пикуля меняли.
Так. И еще Морис Дрюон был такой.
А, Дрюона, да, Дрюона меняли.
Да, но, понимаете, не меняли на полное собрание сочинений Чехова, не меняли там, не знаю, на нелюбимого мною Толстого.
Тоже его, кстати, не очень люблю.
Да, да. А я думал, что я один такой.
Нет,
потому что мне казалось всегда так, что если ты не любишь Толстого, ты вообще просто погулять вышел. Нет, значит, ну, соответственно...
Все равно в литературе тоже свои какие-то.
Дрюон, Дюма и Пикуль. И тогда у меня тоже возникло ощущение, что литература в нашем таком общем мышлении, она была либо тайным знанием, потому что, ну, наверное, вам не нужно напоминать, как мы читали книги в самиздате и перепечатки, и сидели вокруг стола, и передавали друг другу прочтенный лист следующим. Да. Это, и в конце концов у последнего человека собирался, опять заново собиралась эта стопа книг. Я помню, как просто реально было пострадать за книгу можно было, если это издание, там, скажем, было не издание «Правда» или «Крокодил», а было такое, кстати, да, издание «Крокодил», да, очень много чего издавало. Но, кстати, «Крокодил» тоже входил в холдинг «Правда». Это «Правда».
Это был он там, да?
Да, то есть «Крокодил» издавал издательский, ну, я не знаю, «Центр Дом», я не знаю, как это называется, но это выходило именно от «Правды». И, в общем, понятно, я говорю про то, что книга – либо тайное знание, либо это полное собрание сочинений Ленина или Брежнева, или там Целина и так далее. Тяжело было и, в общем, страшно было. Сейчас книга – это, в общем, в принципе, любую книгу можно достать абсолютно, начиная от порнографического романа, заканчивая там узкоспециальным каким-нибудь...
Не соглашусь.
Почему не согласитесь?
Ну, у меня был такой случай, вот Фихтвангер издал свой последний роман...
Его достать нельзя?
Нельзя. «Дочь Ефая». Его издали у нас, он написал его за год, по-моему, до смерти, и он считается самым мудрым таким романом Фихтвангера. И вот в 92-м или 91-м году его издали в «Мягком переплете», но тогда вообще издавались очень дешевые издания.
Типа «Букетбук».
Да, ну вот в связи с тем, что в стране вообще не до книг было.
Да.
И, кстати, очень хороших много книг в то время издавалось, вот именно, и даже с иллюстрациями хорошими, но черно-белые. По качеству дешевых они такие были, но по своей, ну, как сказать, по наполненности, да, вот были очень хорошие книги, я заметила. Сейчас в этом плане хуже стало. И вот я искала для подарка человеку вот этот роман, где я только не искала, и даже меня спрашивали люди, которые, ну, увлекаются книгами букинисты, они мне говорили, что это вообще не роман Фихтвангера, потому что в каком-то полном собрании сочинений его нет, а в каком-то он есть. И я таки нашла эту книгу, опять 91-го года издания, мне, я хотела подарить одному человеку какой-то. Вот. И я столкнулась вот с такой проблемой. Ну, довольно известный писатель.
Давайте спросим наших радиослушателей, телезрителей, если вдруг у вас в библиотеке есть ненужный вам экземпляр Леона Фихтвангера, который называется...
«Ефай и его дочь».
«Ефай и его дочь», то, пожалуйста, я просто вот очень вас попрошу, свяжитесь с нашей редакцией. Мы у вас эту книгу обязательно приобретем.
Еще хочу сказать, вот я вас перебью, может быть, столкнулась точно так же вот с Эльмой Лагерлёв, да, это вот детская,
да,
как бы,
да,
мы привыкли,
да,
что
да,
это детская писательница, Нильс и Гуси, это все знают. У нее есть прекрасный сборник такой, который называется «Легенда о Христе». Вот тоже я его когда-то в свое время ухватила, последний был, последний экземпляр, и все, я больше не могу найти. Они издаются рассказами отдельными. Вот знают «Красношейку», там потом «Святая ночь», вот эти сказки, рассказы, легенды, вот знают их.
Ну, аудиокнига есть.
Полностью. Вот, ну, аудиокнига – это не книга. Мы сейчас говорим конкретно о книге бумажной такой, да? И вот нет, не могу купить тоже. Вот я как-то попыталась несколько раз так…
Но у вас ведь все-таки издательский центр. Да. Так что я думаю, что вы это можете издать.
Возможно, да, но я говорю просто вот на данный момент, как обстоят дела с литературой. Не всегда мы можем.
Не всегда все-таки.
Да, не всегда.
Значит, моя убежденность, она потерпела просто такой сокрушительный провал, поэтому я, ну, вообще, на самом деле, конечно, это жаль. Это жаль, что есть литература, которая в любом случае недоступна. Но в данном случае, когда вот мы говорим о книге, и причем более того, в особенности о детской книге, потому что, в общем, я так понимаю, что вы особенное внимание уделяете изданию именно детских книг.
Профильное у нас это,
ну, чем,
отдел образования.
Чем более... Нет, ну, отдел образования, знаете...
Есть катехизация, и отдел образования, но все-таки образование в большой степени, я думаю, что для детей должно быть... Как-то...
Ой, вы знаете, я иногда думаю о том, что я думаю, почему вот я до очень позднего времени любил мультфильмы. И вот прям вот показывают, я так раз бросаю свои дела и сижу, смотрю мультфильм. Потом понял, что мне, знаете, мне в детстве не хватало вот именно этого восприятия, и я его там компенсировал вот свои там уже многие годы. Я просто помню хорошо, как в советское время, ну, мультфильм показывали раз в день в «Спокойной ночи, малыши», которым спокойку, да. А по воскресеньям еще был один мультфильм, это очень интересно, была такая передача «Больше хороших товаров», и там была анимационная заставка. И я всегда смотрел, думаю, анимационную заставку, потому что там плясал знак качества, и, в общем, все это было очень смешно. Ну, в общем, поэтому я и говорю, что литература, детская литература часто для нас бывает особенно какой-то близкой. Я тут совсем недавно перечел практически всего Льюиса «Хроники Нарнии».
Это
замечательно. Причем, ну, абсолютно, все-таки, конечно, детская литература. Детская, просто, ну, реально для детей. Но я вот с таким удовольствием перечел. Мне так это нравится. Хотя и фильмы смотрел, но мне вот понравилось именно вот глазами, по-другому все. По-другому все, глазами все по-другому. Потому что это другое восприятие. Это другое... Ведь, понимаете, какая штука интересная? В особенности в детской литературе. Ведь мы же как бы наполняем тех героев, которых мы читаем, мы их наполняем своими... Ведь неизвестно, там не написано. Он был высокого роста, у него было трапециевидное лицо, узко посаженные глаза, там, он был там седой, с горбатым носом и
голым. Но даже при этом свое видение все равно остается.
Все равно, свое личное. Да. И этот человек, этот герой или антигерой становится твоим личным. И тогда литература в этом случае, в особенности детская литература, западает так, что просто... Я уж, чтобы совсем вам передать слова, как сказать, право слова, у меня была в детстве книга, которую я вот помню до сих пор и которую я не знаю, как найти. Но я ее очень хорошо помню. Там был солдат, книга про солдата, которого спасала от пуль буханка хлеба, краюха, которая у него была на груди. Он просто под шинель ее положил, и она от фашистских вот этих вот... Там были нарисованы... Наш солдат такой красивый, высокий, в плащ-палатке, в такой пилотке, там, красная звезда, автомат ППШ за плечом. Он такой сильный, красивый, мощный такой. И вот эти вот мелкие такие фашистские гады, такие кривоногие, такие мерзкие, с такими носами такие. И вот у них вот эти вот автоматики такие, и они плюются этим огнем, а ему все равно, ему все пули, хлеб спасает, родина спасает. Я вот до сих пор помню, и я вспоминаю, вспоминаю, как это у меня в душе, знаете, как вот такое дорогое воспоминание. Я не знаю, как называлась эта книга, но это у меня есть. И мама мне читала книги в детстве. Я до сих пор помню, когда мы, у нее такое было платье вельветовое, и вот я маленький совсем лежал, прижимался к ней, к ее плечу, и она мне читала книги. Понимаете? Я до сих пор помню. Я до сих пор помню «Пепетлиный чулок», который мне читала.
Достала, наверное, да.
Ой, да вы что, это просто вообще, понимаете? И поэтому детская литература, я так понимаю, которую читают, опять-таки, взрослые, но читают так, как свою литературу, она может дойти. Поэтому я вот смотрю на те книги, которые вы сейчас принесли. Вот наши зрители видят, что здесь прям целый набор. Вот расскажите, пожалуйста, вообще о том, что такое детская литература, какие цели вы преследуете, издавая таковую, и есть ли какой-нибудь, я не знаю, какой-то особый опыт в этой литературе, почему вы именно ей так занимаетесь конкретно?
Ну, я, наверное, начну с последнего вот такого подвопроса, да, вот я лично просто вообще очень люблю детскую литературу, вот это как-то мое, мне это близко, и поэтому, конечно, мне это больше интересно, чем литература взрослая. И вот в моей жизни было два периода, когда я во взрослом состоянии, в таком, читала детскую литературу, это было в институте, когда вот мы и проходили, и все, я начала коллекционировать сказки, еще в институте, мне это настолько нравилось, настолько вот как-то меня это увлекало, и вот я уже, будучи взрослым человеком, собственно говоря, я всегда, где видела, я покупала какие-то сказки. У меня очень большая библиотека сказок дома. А второй момент, это когда я родила сына, и я ему читала. И вот я заново с ним как бы вот эту детскую литературу перечитывала. Это был 92-й год. И в этом году, в эти годы у нас литература немножко изменилась. В каком плане? До этого у нас была такая, ну, она выверенная была литература, но у нас было несколько авторов. Вот Барто, Маршак, Михалков, Чуковский, все, да, вот как-то так. И она неплохая была литература, я своего сына тоже на ней выращивала, воспитывала, да, но это все-таки была литература, ну, наша, вот, во-первых, ну, скажем так, отечественная, во-вторых, очень мало авторов, а в 90-е годы хлынула переводная литература, очень много. И, конечно, глаза разбегались, и, конечно, было очень много хороших книжек, очень много хороших, ну, и наравне с этим какие-то были и не очень хорошие.
Я такое,
честно говоря, переводную литературу не очень так уважаю в общей своей сложности. Но я считаю, что вот русская литература сложнее. Но были замечательные книги. Вот «Поллианна» – это вот вашей следующей передаче об умении радоваться. Вот я думаю, что нельзя ее пропустить. Книга, которая просто учит радоваться. Это была и «Томасина». Вот я помню, так тоже большое впечатление на меня произвела. И это, ну, вот книги, которые еще как бы знакомили людей с христианством, даже не с православием, с христианством, переводная литература,
ну, в общем, да?
С какими-то христианскими ценностями. И вот это, конечно, тоже большое поле такое было. Были такие книжки очень домашние, про крольчиху Флопси пришли к нам, про «Ветер в ивах», там, про животных. Вот они, у нас не было таких книжек, кстати, вот семейно-домашних в Советском Союзе. У нас все-таки очень идеологизированное было, да, воспитание детей. А это пришли вот чисто такие вот, вот дом, вот семья, вот уют вот такой. Вот таких пришло много книжек. И вот с сыном я знакомилась уже с такой литературой, знакомилась, потому что очень поверхностное до этого было знакомство, даже вот учитывая то, что мы в институте проходили детскую литературу, и советскую, и зарубежную, при этом мало мы ее знали, как выясняется, вот, потому что такие классические, в общем-то, книги. И в связи с этим, ну, я не знаю, мне просто вот детская литература всегда нравилась, и у нас, конечно, все-таки издания, которые мы вот начинаем, я уже еще раз повторюсь, что совершенно молодой у нас издательский центр, и мы только начинаем, у нас сейчас пока это все в виде таких вот, ну, скажем, журналов выходит пока, потому что журнал, он как-то, ну, собирательный такой, да, момент, там есть и литература, там есть и какие-то, ну, мы стараемся для детей развивающие задания делать, и игры. игры у нас там, и поделок много. То есть вот такой вот конгломерат всего. Вот. Но из этих журналов у нас постепенно вырастает детская литература. Значит, в наших журналах, ну вот это непременное условие, мы печатаем только то, что нигде не печаталось ранее. У нас эксклюзивные материалы. Пишутся они для журналов. Или, допустим, может, не для журнала, но вот автор как-то вот выдал такое, нигде не напечатал, он может нам дать, и дают люди. Вот. И вот из этого, и уже мы напечатали в журнале, вот у нас там был, например, рассказ про Фому, который был в пещерах, это о православном изобразительном искусстве. Вот такой детектив. В нескольких журналах вот сейчас у нас, мы думаем, как нам это сделать, чтобы напечатать отдельной книжкой «Детский детектив». Но он хороший детектив, вот в хорошем смысле, потому что он такой вот... мы знакомим детей с творчеством православных художников наших, русских, вот, в такой форме, скажем так. Да,
знаете, как дети называют детектив, да? Дюдик.
Нет, я уж не знала.
Дюдик, да. Надо так и назвать. Дюдик.
Дюдик, да, детский такой. Вот, и поэтому наши вот эти вот издания журналы постепенно вырастают в какие-то издания книжек, да, вот как-то так это получается. Ну, и еще потом вот я хочу сказать, вот мы с вами перед передачей говорили о занятости детей сейчас, вот современных детей, особенно в мегаполисах. Все-таки вот в провинциальных городах дети поменьше как-то вот забиты вот этим всем. Ага. А у нас еще у детей на транспорт бывает время уходит. В общем, дети, конечно, просто вот задыхаются в этом ритме жизни. Вот, и как-то хочется им помочь. Вот и в течение недели, правильно, школа, потом какие-то дополнительные занятия, спортивное, музыкальное, художественное, потом уроки, и ребенок задыхается, ему некогда и почитать, кажется, да. А мы говорим о детях, если будем говорить о детях, которые еще посещают храмы в воскресенье и воскресной школы, это совсем уже вот задыхаются. И я хочу сказать, что вот у нас в какое-то время было новое положение для воскресных школ. Ну, определялись воскресные школы как школы-школы, вот, образовательные, за партами, поднимать руку. И это в течение буквально нескольких лет отказались от такой системы, потому что поняли, что непосильная для детей еще такая воскресная школа. И сейчас у нас, наоборот, направление для школы вот такое вот...
Собеседование такое.
Творческое такое, да. Да, вот какое-то... Вот для детей больше каких-то интересных таких моментов, которые облегчат ребенку восприятие, скажем так, материала, да, который его заинтересует, когда ребенок не будет себя ощущать в школе, а как будто вот он играет, как будто он какие-то вот вопросы ему задают, какие-то вот ребусы ему надо посидеть, поразгадывать. Для него это игра. И вот в такой форме дети как-то должны вот как раз приходить в воскресную школу для такого. Потому что если они будут приходить опять за парты, конечно, это удручающее впечатление и для ребенка, и даже и для родителей, потому что я сама мама, и я помню, как мне было жалко ребенка, хотелось тоже, чтобы он как-то отдохнул и как-то вот сменил обстановку. И из школы в школу его водить буквально без выходных, получается, это, конечно, ну, плохо, сложно.
Вырастет ребенок, доживет до своих 14-15, и он скажет: мама, вот знаете, я вот больше не хочу, вот мне надоело. Я уже получил паспорт, все. Я ходил вот в течение там, 7 лет.
Вот это неприятие, вот это, да, отторжение.
Да, потому что вот совсем недавно владыка Варсонофий, наш митрополит Санкт-Петербургской Ладожки, он говорил в храме, говорил о том, что «А где дети?» Он спрашивает просто: «А где дети?» Я не говорю про вот этих вот 7-летних, 5-летних, 6-летних. А я говорю о том, что где вот дети, там, которым 12-13 лет, где они? И это очень, очень четко он увидел, что нету в храмах у нас этих детей.
Ну вот я хочу сказать, я до того, как возглавила издательский центр, я работала помощником инспектора по воскресным школам. Mm-hmm. И мы инспектировали школы. Ну, я потом делала такой обзорный отчет. Mm-hmm. И хочу сказать, что, конечно, в храмах самый большой процент детей – это младшие школьники. Mm-hmm. И потом идут дошкольники. А потом с большим очень отрывом идут средние школьники, и почти совсем нет подростков. Вот как-то так вот распределяется по возрасту аудитория детская. И, конечно, когда дети, вот если они с малолетства, им будет интересно в храме, да, вот интересно в воскресной школе, они, конечно, постараются остаться там и дальше. Вот, а мы не будем им так нарочито, менторским тоном вот,
да,
вбивать это все,
да,
в голову, да, что мы,
да,
хотим.
Да, совершенно верно, потому что это вообще тяжелейшая ситуация, и в том том числе, конечно, в детской литературе.
Да.
Потому что, когда я смотрю, что продается в наших церковных лавках под видом детской литературы, то я бы сказал бы так, что даже при отсутствии волос лысина дыбом встанет от того, что там происходит, что там вообще продается под видом детской литературы. Ну, ужасно совершенно, ужасно. Страшно, страшно становится от этого.
Ну, два варианта. Либо это перепечатка бесконечной классики какой-то для детей, да, которая вот, ну, скажем так, приспособлена
да.
детям. Не совсем детская, вот
да,
какой-то
да,
такой,
да, да наших... но при этом все еще, как бы, знаете, это все выглядит очень так, знаете, ой, вот с таким придыханием.
Либо вот я хотела ужасно. Продолжить, либо вот это вот сладенькие такие розовенькие какие-то стоны.
Вот, причем, да. знаете, не сладенькие, а на заменители сахара.
Ну да.
Такие, знаете, такой...
Слащавые.
Да, слащавые. Вот это да.
Вот да. И это, конечно, печально, потому что вот меня лично тоже такая литература... Ну, классики, понятно. Классики
ну, да.
хорошо, да. Но, и, но их тоже не так много для детей. Они, в общем-то, писали тот же Шмелев. Он писал не для детей, он взрослый.
Совсем
писатель.
Нет, да.
да. Ну, какие-то там выборочные есть. Ну, какие-то приходят к нам вот сейчас из иммигрантской литературы. Приходят вот «Серебряная метель». Ой, забыла, я как-то не приходила. Мне на память автор, замечательное произведение, но тоже оно такое вот, ну и небольшое, это повесть, это, ну, отдельные, скажем так, такие фрагменты, да, и вот эти, конечно, вот эти, почему-то вот эти вот розовые, вот эти все книжки,
ну, почему?
Это, они раздражают.
Тут ту же самую Полианну, например, не купишь там в лавке?
Нет. В лавке Полян как раз, кстати, ни в какой нет.
Никакой нет, потому что это как? Нет. Вы что? Это же протестантская литература. Да вы что?
Не, ну как? Она приучает, показывает детям христианские ценности.
Да, да.
Какая разница?
Нет, я понимаю да. прекрасно. Но просто имеется в виду, что, соответственно, нет, да. ведь что продается в лавке? То, что нравится батюшке.
Или
матушке.
Или человеку, который закупает книги в лавку.
Да.
Тоже.
Там... Кстати, между прочим, я вот очень много общался с издательствами, которые выпускают православную литературу, и был, что называется, у них на складах, и смотрел, что там вообще есть. Тяжело, ну просто тяжело, потому что на самом деле это... Вот, знаете, такую параллель проведу очень смешную. У меня очень большой размер ноги, у меня 47-й размер. И мне купить ботинки – это очень тяжело. Практически только в одном там, магазине там, я могу себе купить эти ботинки, причем из года в год покупаю, получается, одну и ту же модель, потому что как бы других нет. Но мне очень нравится другая история. Я прихожу в обувной магазин и говорю, у вас есть 47-й? Говорит, нет, но есть 45-й. И, понимаете, она, эта женщина, вот эта продавщица, она говорит это от всей души. Понимаете? То есть у нас продается в лавках то, что называется ходовым товаром, понимаете?
Да.
Вот ходовой 43-й, поэтому ходовой вот этот книжный ряд, вот это ходовое, а Полианну это дорого стоит, это невозможно говорить. Помните, было все время вообще просто вот разлеталось, как жареные пирожки, книга Тихона Шевкунова «Не святые святые».
Да.
Просто как пирожки.
Как
теперь они лежат, эти книги, никто не берет. Все, те люди, которым это было интересно, прочли. И теперь это уже, ну все, уже все, вчерашний день. И поэтому эти книги просто сейчас стоят очень дешево. То есть я покупал за 700 рублей, сейчас можно купить за 300, понимаете?
Ну да, при том, что все дорожает.
Да.
Ну, это да. И, к сожалению, вот с детской литературой обстоит дело еще хуже. Не в каждой даже лавке есть детская литература.
Да.
Если какая-то вот ну, церковная, скажем так, литература о каких-то моментах богослужебных, там о крещении, вот любят люди покупать брошюрки такие,
угу.
она есть практически в каждой лавке. Если какие-то авторы православные есть в каждой лавке, уже в меньшем количестве лавок, но все-таки есть,
угу.
то детская литература вообще редко где бывает, встречается, к сожалению, да. И вот ну, печально то, что вот человек, который закупает ну, литературу в лавку, он обычно взрослый человек, и, конечно, он ориентируется на себя, а на ребенка он не ориентирован. И поэтому, в принципе, ну, наверное, да, с детской литературой все еще печальнее, чем просто вот с литературой в лавке. Это да. Вот. Ну, я хочу все-таки вернуться, я немножко не договорила, по поводу того, что вот детям в школе должно быть интересно в воскресной школе. И, конечно, вот сейчас я знаю, что многие, во-первых, я хочу сказать о подарках. На Рождество, на Пасху, конечно, закупают сейчас подарки, в виде книжек закупают. Вот. И вот наши журналы пользуются спросом, потому что это дешевле, чем книжка, но ребенок получает больше. Он может и почитать, и поиграть, и сделать подделку, и как-то вот какие-то кроссворды порешать, и так далее, и так далее. Книжку только вот можно прочитать. И это будет дороже. Ну, у каждого свой вкус, кто хочет выбирать. Но я вот хочу коснуться как раз, если так можно сказать, литературы, не литературы, а пособие для воскресной школы, чтобы дети ходили в школу, им должно быть на занятиях интересно. И мы вот в этом году очень как-то занялись именно этим вопросом. И вот у нас самые такие, наверное, главные проекты из всего нашего издательского, издательских проектов, это карты по Евангелию.
У нас... Ничего себе, у вас да. есть с собой здесь?
Вот они здесь.
Так покажите, потому что у нас же все-таки наши смотрят же. Вот это да.
Да, это евангельские карты, вот, пожалуйста, вторая. У нас намечаются такие комплекты, 4 таких комплекта. Вот в этом году мы выпустили 2. Это карта цветная, большая, в формате А2. Угу. К ней прилагается карта контурная в формате А3. И вот с той стороны, с обратной стороны видно. И рабочая тетрадь по этим картам. Это вот такое пособие. То есть дети, изучая... Вот у нас первым вышел пособие такое из Назарета в Вифлеем, это к Рождеству, начиная с Благовещения, заканчивая бегством в Египет. И вторая такая карта вышла, это окрестности Иерусалима и Иерусалим времен Христа, начиная от воскрешения Лазаря и заканчивая сошествием Святого Духа Троицей, праздники. Вот эти временные мы охватываем как бы события, и мы их показываем на карте, не только карты у нас для детей интересно сделаны в размере 3D, чтобы было им как-то и понятнее, и интереснее. Но еще вот эти, каждый сюжетик, который в эту временную, в хронологическую рамку вписан, он еще фигурками обозначен на карте, где это конкретно происходило. Ну вот, если у нас, например, было воскрешение Лазаря возле Вифании, значит, мы обозначаем Вифанию селение, и рядом мы рисуем вот гробницу Лазаря с Христом. Рядом же едет уже Иисус Христос на ослике в сторону Иерусалима.
Потрясающе.
Из Вифании. Потрясающе. И вот каждый сюжетик у нас так обозначен на карте фигурками, сюжетными, ну вот, картинками.
То есть это такой нормальный материал для занятий в воскресной школе.
Интересно, это даже рассматривают взрослые, я это совершенно... священники.
А как
я
иначе?
Я это знаю, да, это интересно сидеть и рассматривать. И если вот, допустим, даже ребенок, допустим, вот ему рассказали как, сюжет, да, вот по какой-то... по программе. И он даже вот есть у нас такая программа «Вертоград», там тетради есть, рабочие тетради, но они сделаны в виде тестов. И он в виде теста что-то отметил, то все на следующий раз у него тетрадь это, конечно, в помойке, и все. А карты эти, даже когда через год он возьмет руки, через полгода, через 2 года, все равно он раз и зацепится и начнет рассматривать.
Да, и потом, а это уже потом это как раз то, что не хочется выбросить, это хочется сохранить.
Да, именно карту. Ну, рабочую тетрадь дети попользовались и как бы убрали, а карту, конечно, хочется сохранить и хочется рассматривать, а каждый раз рассматривая, ребенок повторяет все то, что по Евангелию там изображено. Потом в рабочих тетрадях у нас все задания не в форме тестов, вот, например, как вот в школе принято.
В ЕГЭ.
А у нас это сделано в форме таких заданий развивающих. Во-первых, они память развивают, координацию движений, пространственное воображение, все виды внимания, мелкую моторику рук. У нас все вот это, ну, все по теме. Ну, ребенок, вот как бы окунаясь в эту тему, он еще помимо этого, незаметно для себя, он развивается. Это вот должно быть особенно интересно родителям, конечно, вот такой момент. Вот. И, конечно, там ему интересно это все делать, потому что и лучше запоминается. Потому что, вот, например, если название молитвы в Гефсиманском саду, моление о чаше, угу. да, если он просто сделает галочку в тесте, это одно, а когда он из клубочка букв выберет 12 букв и расставит их так, чтобы получилось это название, это работа целая, и он, конечно, это запомнит очень хорошо, это название, потому что он проработал его, каждую буквочку он выстроил, и каждую буквочку он запомнил. Вот. Ну, вот такие вот у нас рабочие тетради.
Да.
Потом еще у нас такой отличительный момент в этих картах. Мы делаем, на картах изображено все. И евангельский сюжет, то, что в Евангелии написано.
И ветхозаветные.
И то, что нет. Да? Ветхозаветные мы не трогаем. Это по Евангелиям ага. карты. И то, что обычно мы привыкли слышать в легендах. Да, вот, например, да. стояния, да, 14 стояний. Угу. Ведь только несколько из них обозначены в Евангелии, остальные просто это легенда, это предание, да. И вот мы изображаем это все, мы не называем это стояниями, потому что у нас они разорваны. В католической традиции это 14 стояний, которые заканчиваются, по-моему, вот... снятием даже с креста, вот я тут точно не помню. А угу. у нас это совершенно отдельно, а вот пока он шел, это у нас отдельно, вот его, ну, как бы проход с крестом.
Via Dolorosa, да?
Вот да, ну, вот, ну, у нас не по Via Dolorosa, но как бы вот так вот мы изображаем все-таки эти
ну,
моменты,
да,
но тут же в тетради дифференцируем, что вот это по легенде, угу. а вот это из Евангелия.
Угу.
Да, и дети должны выбрать, какие моменты
очень
по легенде,
вот
какие
интересно.
Из Евангелия. То есть они готовы услышать какие-то вещи, но они уже подготовлены, и они уже знают, откуда эти вещи угу. как бы берутся. И еще вот у нас дифференциация идет. Вот очень часто путают сам праздник и вот евангельский как бы сюжет праздника, да, и сам ну, вот процесс праздника, так я бы сказала, да. Вот, например, Христос въезжает в Иерусалим, и у нас вот вербные веточки, откуда они взялись, что это за вербные веточки. В Евангелии-то ничего про это не сказано,
нет, ничего, да?
Да. А мы сразу даем, опять же, ребенку отсылаем его к тому, что это народная традиция. Опять дифференциация идет. Конкретно евангельский праздник, который мы празднуем, и какие народные традиции к этому празднику у нас угу. привязаны, вот, ну, конкретно в православии у нас, да, вот. То есть вот так мы дифференцируем, как бы, чтобы ребенок уже ориентировался, что он из народных традиций черпает, и что угу. он может сделать, а может не сделать. И то, что у нас из Евангелия идет, то, что вот он должен знать обязательно, то, что он должен как бы знать, отметить.
Очень интересно.
И так далее.
Это очень интересно.
Ну вот постарались мы так сделать. У нас еще ожидается еще две карты. Это Израиль полностью времен Христа, по его жизни и по его чудесам разделили, потому что очень много картинок получается.
Угу.
Как бы очень тесно получилось. Ну вот они у нас на следующий год как бы учебный отнесены. Уже там будем заниматься в следующем учебном году.
Я просто мечтаю о том, чтобы вы издали такую карту, знаете, которая на стену такая метра 4 на 2, чтобы такая огромная была, чтобы можно было...
Ну, 4 на 2 не
да,
знаю,
ну, там, но такое
ну,
огромное,
на Ватманский лист можно. Мы думали над этим, учителя просят преподаватели, потому что это
да.
для каждого ребенка как бы предназначается.
В институте вот в религии церковных искусств у нас вот тоже у нас есть карты, соответственно, библейские географии, что называется, но они все такие, ну, просто схематичные,
для,
белые.
Для взрослого человека.
Да, и нет, ну, это просто, понимаете, это, ну, просто, ну, схема, которая просто, ну, такая, ну, совсем,
ну, карта,
понимаете, ну, даже, даже не карты это, понимаете, это, ну, такая, ну, ну, схема практически, больше ничего. Но и нам всегда казалось, что вот как бы было бы хорошо, если бы мы представляли это себе вот в реальном, что называется, вот в этом реальном мире. Вот Дамаск, вот там...
Ну, более живо, да.
Чтобы было реально, абсолютно, потому что ведь и взрослые тоже самое. Схема не очень всегда, не очень любят.
Не каждый будет сидеть да. и разбираться. Да, это нужно тоже достаточно развитое пространственное воображение.
Конечно.
А люди довольно простые бывают по образованию, да, угу. и по своим знаниям. Я еще хочу сказать, что вот у нас карты, например, вот в рождественской карте, города, выбирали какие-то вот, ну, общий вид города, чтобы он был узнаваем. Угу. Тоже вот Иерусалим, Назарет, вот какие-то такие моменты тоже хотелось, чтобы люди уже вот, ну, какие-то особенные строения, да, вот у каждого же города есть свое лицо, какие-то вот архитектурные памятники, да, которые как бы вот ассоциируются сразу с этим городом. Вот тоже хотели как-то это тоже подчеркнуть.
Это очень интересно, потому что вот все-таки вот в Иерусалиме я бывал, и, конечно, удивительное ощущение, когда вот карту берешь Иерусалима, ну, которую просто покупаешь в этом самом, в каком-то ларьке, вот, и смотришь там, как все там сделано, там, конечно, написано все на английском и на идиш, но вот смотришь на все это дело и понимаешь другую вещь, что вот, вот, вот здесь, вот она масличная, масличная гора, вот здесь через эти ворота вошел Христос, вот здесь это было, здесь это было, здесь это было, вот он уничтоженный город, вот он перепаханный город, вот Кувукли, которая зашита двутаврыми балками, потому что землетрясение уничтожило, и все это вот так вот, это вот такая зримая история, и, конечно же, я, вот для меня сейчас посмотреть такую карту, это было бы уже и эмоционально было, как бы напоминало вам мои вот эти вот, я еще подумал о том, что, знаете, вот как вы каждый раз говорите, я все время вспоминаю, например, Сашу Черного, Рождество Христа, или там, скажем, Пастернака, Моление о чаше, или еще что-то. То есть я вспоминаю литературу, которая, вот, которая вводит еще и взрослого человека в эту атмосферу. То есть если только можно, Ава, Отче, чашу эту мимо пронеси. Вот это я все вспоминаю, думаю о том, что как же все-таки литература по-другому
помогает увидеть,
да, вот, да, да, очень эмоционально, и причем вместе с этим, из-за того, что это хорошая литература, помогает, действительно, реально помогает.
Ну, сейчас я немножко вот вашу тему продолжу в другом ракурсе. Эмоционально больше всего на человека воздействует музыка. Я где-то видела выкладку такую, что музыка стоит на первом месте по воздействию на эмоциональному на человека. Тогда как вот такое чувство, как любовь, ну, имеется в виду не христианская любовь, а просто вот симпатии какие-то, на шестом. То есть музыка очень сильно воздействует на эмоциональную сферу человека, подкрепленная замечательными стихами, эта музыка воздействует еще больше. И вот в связи с этим я представлю следующий проект нашего вот издательского центра. Это тоже 4 сборника, предполагается, у нас. Мы выпустили в этом году первые 2. Это песенки рождественские для детей и песенки пасхальные для детей. Это песни, которые нигде ранее не публиковались. Их пишут преподаватели наших воскресных школ и руководители детских хоров. Мы их собрали вот с нашей епархии и издали такие вот песенники, сборники песен. Еще предполагается еще 2 сборника издать, но я думаю, что мы пойдем дальше, потому что после издания этих сборников...
С нотами.
С нотами. Это песня для руководителей детского хора. Это всегда нужно, потому что, ну, вот у нас в церкви пришли дети, попели песенку, успели. На следующий год надо следующие песенки. Где их взять? Вопрос сразу, да?
Да.
И так бесконечно каждый год. Поэтому вот мы собираем такие песни, которые нигде ранее не публиковались. Как правило, в большинстве своем это песни на стихи, то, что вы говорили, вот таких поэтов известных, которые на стихи Саши Черного. У нас вот в рождественском сборнике 2, по-моему, сразу песни. Как-то, да, они вот, если не 3. Вот у нас на какие-то стихи даже 3 песни разных авторов. Это тоже очень интересно, да, вот как каждый автор представляет себе стихи, вот положенные на музыку в этой песне, каждый композитор. Вот. И вот предполагается еще издать песни, православные песенки для детей. Это обо всем вообще, об ангелохранителях, о святых, там вот что-то такое. И песни к православным праздникам. Ну, это там к нашим праздникам, к Благовещению, к Крещению и так далее. Я хочу сказать, что эти сборники песен пользуются даже спросом у просто преподавателей в музыкальных школах, в детских хорах, в обычных школах, потому что, в принципе, ну, нуждаются преподаватели в таких песнях. Их вот спели, и все. Дальше что петь? Вот дайте песен. Вот как бы вот даем. То есть тоже вот такой проект, который, в принципе, востребован очень среди преподавателей, который для детей. Песенки разные, есть посложнее для самой малышни, есть уже такие достаточно глубокие взрослые песни. Вот, ну, в общем, как-то так.
Потрясающе.
Как-то вот такой у нас еще проект есть. Вот еще он
следующий. Вот, году. Вот черный.
Да, 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 да. Очень много песен на стихи классиков. Есть песни на старинные какие-то стихи, вот там есть в пасхальном сборнике. Ну, какие-то вот, по-видимому, люди, которые не профессиональные композиторы, а которых зацепили какие-то стихи, да, вот они сделали песню такую. Наверное, как-то вот стихи хорошие, поскольку зацепили, поскольку захотелось сделать на них песню. Наверное, вот поэтому, отталкиваясь из этого, конечно...
Да, это потрясающе. Вот честно скажу, вот это очень хороший проект. Вот я просто рекомендую всем. Рекомендую, потому что это ну просто реально уникально. Замечательно. Ночь тиха.
Вот, и я хочу сказать еще о будущем. Мы еще планируем для малышей совсем сделать такие вот пособия, которым, вот, я не знаю, как там во всем мире, но у нас в православии беда с пособиями для дошколят. Нет пособий. Даже вот приходят преподаватели, говорят, ну, учебники даже есть. Угу. Хотя учебники тоже для школьников скорее, да? Но, говорят, нет пособий именно, которые вот помогают детям, помогают преподавателям более интересно осваивать материал. Вот мы хотим, уже работаем над первой частью пособий для дошкольников. Вот хотим сделать какие-то вот книжечки. И даже вот сейчас тоже работаем еще над одним проектом таким. У нас он маленький проект, но интересный. Просто книжки вообще, детская литература. Литература вообще не православная, ну, хорошая. Просто вот мы сейчас, у нас есть такая книжка, не печатанная нигде, это автор Елена Амбросова, она член Союза писателей, «Вовка и кот». Это ну, очень симпатичная книжка про очень симпатичного, наглого, такого ленивого кота и про такого наивного мальчика Вовку. Ну, вот немножко напоминает мне какой-то вот расклад такой вот, как в Карлсоне, да, Карлсон же был нагловатый такой, был довольно-таки эгоистичный такой, да, но при этом он вызывал такую симпатию, вызывает вот у людей, вот он неоднозначный такой персонаж, он не совсем такой правильный, положительный.
Нет, но в нашем варианте все-таки он, вот в сказке Лагерлёв, он как раз именно тот, которого вы говорите, он такой вообще, в принципе, персонаж-то, в общем, мало, ну, как
не
бы,
совсем положительный.
Да, совсем такой? Не положительный. Ну да, в общем, не совсем. Вернее, так, действительно, в нашем понимании, да, не совсем положительно. А но когда смотришь мультик или спектакль, то по той доброте и по той детскости, с которой он общается с этим ребенком, он абсолютно в нашем понимании символ такого реального добра. Потому что он же все, что он делает, он делает с любовью. Только вот он не показывает, что он такой. А что вот он, у меня там 1000 люстр, там, да, еще. Он ребенок, большой-большой ребенок, но мы его любим за это.
Вот я и говорю, он при этом, при всех своих недостатках, которые показаны, да, он вызывает симпатию.
Но в книге, он совсем другой. То есть у Лагерлёв он совсем другой. Это мы его уже сделали таким, понимаете? Но ведь это ну, то о чем...
через свой менталитет.
Совершенно верно. То есть как раз то, что... Вот, как вот мы адаптируем многое... Я просто, когда вы сказали, что это не православно, я подумал о том, что какая вообще литература может быть не православной?
Ну, вот...
Это литература, которая наполнена злобой. Если потому что в литературе это знаете, как мне вот говорили о том, что что такое вообще в принципе, там, не скажу, скажем, там христианское, в чем отличие христианского от нехристианского? Христианин человек, который изначально, то есть как бы не изначально, в смысле, всегда памятует о Господе, и все, о чем он говорит, в любом случае, даже если он говорит, даже, я не знаю, о том, как нужно приготовить там то или иное блюдо, в любом случае, он будет транслировать христианство, понимаете? В любом случае, всегда. Ну, за исключением, конечно, каких-то
Я, может быть, не очень точно так выразилась по поводу православной литературы. Я имела в виду, вообще вот люди обычно вкладывают это, православная литература, это что-то записанное, да, где-то вот, где должен быть что-то из православных сюжетов.
Да.
Если сюжетов нет,
если написано по благословению, не написано.
Нет, то я это даже имею в виду. Я имею в виду просто, что вот, когда мы что-то конкретно говорим, какой-то сюжет православный затрагивает, да, это православная литература. А если у нас уже просто идет вот сюжет по жизни такой, угу, вот наш мирской, да, вот это уже не православное. Наверное, я не точно выразилась, угу, неправильно. Вот, но я имела в виду именно это, вот как бы.
Угу. Ну, просто не просто литовка, что называется, да, а все-таки, да, действительно, когда мы.
Ну, такое условное деление, угу, так сказал, да, на православную, не православную. Я хотела сказать, что чисто мирские такие книжки, угу, но они несут при этом добро, они несут любовь. И вот, наверное, даже у Линдгрена вот этот несимпатичный, ну, не то, что несимпатичный, наоборот, очень симпатичный, да, Карлсон, но который с недостатками, он все равно дорог мальчику, потому что что-то в нем, значит, вот есть такое, чего ребенку не хватает, правильно?
Конечно, он даже одинок.
Да.
И... Он же совсем ему... Помните, он все время бросил щенка?
Да.
Папа, я по-моему щенка, я тебе должен сказать, все, да, понимаете, да, и все, и это же наша ситуация, это мы, этот папа, это мы, это, да, это мама, это все вот.
И у ребенка появляется существо, которое ему, которое с ним,
хотя да, друг. Хотя да, для всех остальных он выдуманный.
Да.
Понимаете, выдуманный. Ведь мы, когда к Господу приходим, ведь, смотрите, ведь есть люди, счастливые люди, которые приходят к Господу от счастья бытия, от того, что от радости, от благодарности, от вот от всего этого. А есть ведь люди, я вот в числе них, которые пришли к Господу от своей уже невозможности. У нас все, 50 минут, нам пора заканчивать, насколько я понимаю, да. Или пора заканчивать, да? Все, да? Да. Все, мы прощаемся с вами до следующей среды. У нас в гостях была Елена Павловна Шарапова. До свидания.
До свидания.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.